Глава 24. Актеон. Карл, оставшись наедине, удивился, что до сих пор не являлся к нему ни один из верных его друзей. Верные друзья его были кормилица Мадлена и борзая Актеон.
«Кормилица верно пошла к какому-нибудь знакомому гугеноту петь псалмы», — сказал он. «А Актеон дуется на меня за удар, которым я попотчевал его сегодня утром».
Карл взял свечу и пошел к кормилице. Ее не было дома. Из комнаты ее вела дверь, как, вероятно, помнит читатель, в оружейный кабинет. Он подошел к этой двери. Но во время перехода он опять почувствовал ту же боль, появляющуюся мгновенно. Король страдал, как будто раскаленное железо проникло в его живот. Его пожирала неутолимая жажда. На столе стояла чашка молока, он выпил ее в один глоток и почувствовал облегчение. Он опять взял поставленный в сторону подсвечник и вышел из кабинета. К великому удивлению его, Актеон не бросился к нему навстречу.
Заперли его. Но в таком случае он почуял бы, что Карл возвратился с охоты и завыл бы. Карл крикнул. Свистнул. Никто не являлся.
Он сделал шага 4 вперед, свет доходил до угла комнаты, и он заметил, что там лежит какая-то неподвижная масса.
«Эй! А кто он?» — крикнул Карл.
Он свистнул еще раз. Собака не трогалась с места. Карл подбежал к ней, тронул ее. Бедное животное было мертво и холодно. Из пасти упало несколько капель желчи, смешанной с пенистой кроваво-красной слюной. Собака отыскала в комнате шапку своего господина и издохла, склонив голову на этот предмет, напоминавший ее друга. Это зрелище заставило Карла забыть свои собственные страдания и возвратило ему всю его энергию. Гнев закипел в душе его, он хотел крикнуть, но величие королей заколдовано. Они не властны предаваться первому движению, естественно пробужденному страстью. Карл рассудил, что тут кроется, может быть, измена, и промолчал. Он встал перед собакой на колени и опытным взглядом начал рассматривать труп. Глаза были стекловидные, язык красен и покрыт прыщами, болезнь была странная. Она заставила Карла вздрогнуть. Король надел перчатки, которые было снял, и заткнул за пояс. Приподнял посиневшую губу собаки и начал рассматривать зубы. В промежутках и на самих зубах он заметил беловатые куски чего-то. Он снял их и увидел, что это бумага. Возле бумаги опухоль была сильнее, десны раздулись, и кожа покраснела, как от крепкой кислоты. Карл внимательно поглядел вокруг. На ковре валялись 2-3 кусочка бумаги, похожей на найденную им в зубах животного. На том, который был побольше, виднелись следы гравюры. Догадка ослепила Карла. Он узнал обрывок картинки, изображавшей охотника, которую Актеон вырвал из книги.
Сказал он бледнее. Книга была отравлена.
Потом он, припоминая обстоятельства, воскликнул:
«Тысячу чертей! Я каждой страницы касался пальцем и каждый раз слюнявил палец. Эти обмороки, эта боль, это рвота! Я погиб!»
Карл с минуту оставался неподвижен под гнетом этой ужасной мысли. Потом он поднялся с глухим стоном и бросился к двери кабинета.
«Рене!» — закричал он. «Рене! Скорее! Позвать мне флорентийца, чтобы через 10 минут он был здесь! На коня! Взять с собой подручного! Если придет Паре, пусть обождет!»
Дежурный побежал исполнять поручение.
«Хоть всех на пытку!» — сказал Карл. «А я дознаюсь, кто дал эту книгу Ганрио!»
С потным лбом, с судорожно скорченными руками, со стесненным дыханием Карл остановился и устремил взгляд на собаку. Через 10 минут флорентиец не без страха постучался в дверь. Есть люди, для которых небо никогда не ясно.
«Войдите», — сказал Карл.
Парфюмер вошел. Карл подошел к нему с повелительным видом.
«Ваше Величество спрашивали меня», — сказал дрожа Рене.
«Да. Вы искусный химик, не правда ли?»
«Ваше Величество...»
«И знаете все, что знают ученейшие медики».
«Вы преувеличиваете, Ваше Величество».
«Нет! Матушка говорила мне это. Кроме того, Я вам доверяю и хотел лучше посоветоваться с вами, нежели с кем-нибудь другим. Вот, — продолжал он, раскрывая труп собаки. Посмотрите, пожалуйста, что у нее в зубах, и скажите, от чего она издохла.
Рене взял свечу и склонился к полу, повинуясь королю, и вместе с тем стараясь скрыть свое смущение. Карл стоял, устремив на него взоры, и с весьма понятным нетерпением ждал слова, которое должно было быть его смертным приговором или залогом спасения. Рене вынул из кармана рот скальпеля, раскрыл и снял кончиком его кусочки бумаги, приставшей к деснам собаки. Он долго и внимательно смотрел на желчь и кровь, выступающую из каждой десны.
«Печальные признаки», — сказал он.
Холод пробежал по жилам Карла и проник в самое сердце.
«Да», — сказал он, — «собака отравлена, не так ли?»
«Кажется».
«А каким ядом?»
«Я думаю, минеральным».
«Можете ли вы узнать наверняка, отравлена ли она?»
«Конечно, только надо ее вскрыть и рассмотреть желудок».
«Вскройте. Я хочу узнать истину».
«Надобно позвать кого-нибудь помочь мне».
«Я помогу вам».
«Вы, ваше величество?»
«Да, я. Если она отравлена, какие признаки найдем мы?»
«Красноту и сморщивание в желудке».
«К делу», — сказал Карл.
Рене одним взмахом скальпеля вскрыл грудь и сильно ее раздвинул, между тем, как Карл, стоя на коленях, светил ему дрожащей рукой.
«Посмотрите, ваше величество», — сказал Рене. «Посмотрите, вот явные следы. Вот краснота, о которой я говорил вам. Вот и вены, налитые кровью и похожие на корни растения. Это то, что я назвал сморщиванием. Здесь все, что я искал».
«Итак, собака отравлена».
«Отравлена, ваше величество».
«Минеральным ядом».
«По всей вероятности».
«А что почувствовал бы человек, если бы нечаянно отведал того же яда?»
«Сильную головную боль, внутренний жар, как будто проглотил горячие угли, резь в кишках, рвоту».
«И страдал бы от жажды».
«Жажда была бы неутолима».
«Так», — проговорил Карл.
«Тщетно стараюсь я отгадать цель этих вопросов, ваше величество», — сказал Рене.
«И к чему? Вам не для чего знать ее. Отвечайте на мои вопросы и только».
«Что угодно спросить вашему величеству?»
«Какое противоядие должно быть употреблено человеком, принявшим тот же яд, который дан моей собаке?»
Рене подумал с минуту. «Есть различные минеральные яды», — сказал он. «Прежде чем буду отвечать, я желал бы знать, какой именно это яд. Известно ли вашему величеству, как собака была отравлена?»
«Известно. Она грызла листок книги».
«Листок из книги?»
«Да».
«Эта книга у вас?»
«Вот она»,
— сказал Карл, доставая книгу с полки, куда поставил ее, и подавая Рене. Рене был поражен, и легкое движение его не ускользнуло от внимания Карла.
«Она изживала листок из этой книги?» — проговорил, запинаясь, Рене. «Вот он»,
— и Карл указал на оторванную страницу.
«Позволите оторвать еще один?» «Оторвите».
Рене вырвал листок и поднес его к свечке. Бумага вспыхнула, и по комнате распространился сильный чесночный запах. «Она отравлена мышьяком», — сказал он.
«Вы в этом уверены?»
«Так же уверен, как если бы сам приготовил его».
«А противоядие?»
Рене пожал плечами.
«Как?» — проговорил Карл глухим голосом. «Неужели вы не знаете лекарства?»
«Лучшее и действенное — яичные белки, взбитые с молоком, но...»
«Но... что?»
«Но их должно принять немедленно, иначе...»
«Иначе...»
«Это ужасный яд, ваше величество», — сказал Рене.
«Однако он убивает не тотчас».
«Нет, но он убивает наверняка через какое-то время. Иногда даже это бывает следствием злого расчета». Карл прислонился к мраморному столу.
«Теперь», — продолжал Карл, положив руку на плечо Рене, — «скажите, вы знаете эту книгу?»
«И я, ваше величество», — проговорил Рене бледнее.
«Да вы. Увидев ее, вы изменились в лице».
«Клянусь вам, ваше величество...»
«Послушайте, Рене, вы отравили королеву Наварскую перчатками, отравили принца де Пурсиана испарениями лампы, покушались отравить принца де Конде яблоком. Рене!» Я велю содрать с вас кожу, вершок за вершком, раскаленными щипцами, если вы не скажете, кому принадлежала эта книга».
Флорентиец увидел, что нельзя шутить с гневом Карла, и решился на смелый ответ.
«А если я скажу правду, Ваше Величество, кто поручится, что я не буду наказан еще ужаснее, чем за утайку?»
«Я».
«Даете вы мне свое королевское слово?»
«Честное слово, вас не тронут».
«В таком случае эта книга принадлежит мне», — сказал он.
«Вам?»
— воскликнул Карл, отступив от него и дико глядя на отравителя.
«Да, мне».
«Как же она попала в Лувр?»
«Ее взяла у меня ее величество королева-мать».
«Королева-мать?»
«Точно так».
«Зачем?»
«Кажется, чтобы отослать ее королю Наварскому, который просил герцога Д'Алансона достать ему подобное сочинение, потому что хочет учиться соколиной охоте».
«Да, так», — сказал Карл. «Теперь я все понимаю. Книга действительно была у Ганрио. Судьба! Она карает меня».
Карл закашлялся сухим и сильным кашлем, и вслед за тем почувствовал новый приступ боли в животе. Он сильно вскрикнул 2-3 раза и упал в кресло.
«Что с вами, Ваше Величество?» — спросил Рене с ужасом.
«Ничего», — отвечал Карл. «Мне только хочется пить. Дай мне воды».
Рене налил стакан воды и дрожащей рукой поднес его Карлу. Карл выпил его одним глотком.
«Теперь», — сказал король, взяв перо и омочив его в чернильницу, — «надпиши на этой книге».
«Что прикажете?»
«То, что я тебе продиктую. Это руководство к соколиной охоте дано мной, королеве-матери Екатерине Медичи».
Рене взял перо и написал.
«Теперь подпишитесь».
Флорентиец подписался.
«Вы обещали мне безопасность», — сказал парфюмер.
«Что касается меня, я сдержу свое слово».
«Но что касается королевы-матери...»
«О, насчет ее это не мое дело. Если на тебя нападут, защищайся».
«Ваше Величество, могу ли я оставить Францию, если увижу, что жизнь моя в опасности?»
«На это я отвечу тебе через 2 недели. Между тем...»
Карл, нахмурив брови, приложил палец к бледным губам своим.
«О, будьте спокойны, Ваше Величество».
Флорентиец был очень рад, что отделался так дешево. Он поклонился и вышел. Вслед за ним на пороге комнаты появилась кормилица.
«Что с тобой, Шарло?» — сказала она.
«Я промочил ноги, и мне не здоровится».
«Ты бледен, Шарло».
«Это от слабости. Дай мне руку, доведи меня до постели».
Кормилица поспешно подошла. Карл с ее помощью дошел до спальни.
«Теперь, — сказал он, — я лягу».
«А если придет Паре?»
«Скажи ему, что мне лучше и что его не нужно».
«Но между тем, что же ты примешь?»
«О, самое простое лекарство, — сказал Карл. — Сбей мне белков в молоке. Кстати, ведь бедняжка Актеон околел. Завтра надо приказать похоронить его где-нибудь в саду в Лувре. Он был одним из лучших моих друзей. Я поставлю ему памятник, если успею».